по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 959-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня выходим в записи. Эта программа записана заранее, но мы продолжаем заниматься тем, чем занимаемся каждое утро здесь, каждый рабочий день. Мы читаем Священное Писание, читаем от Бытия до Откровения, от начала до конца, читаем за 5 лет, и при этом мы пользуемся материалами доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что вы можете найти наши старые выпуски, уже вышедшие программы по страницам Библии, и это можно сделать на нашем сайте theos.fm или в приложении. Собственно, там, кстати говоря, по книгам Священного Писания все сгруппировано, и вы можете найти передачи именно по той книге Священного Писания, которая вас в данный момент интересует. Это просто, и это, я думаю, для многих из нас удобно. Давайте мы сегодня начнем с комментариев, с ваших писем, потому что есть интересные комментарии, есть письма, на которые я давно хотел ответить. Вот, например, Игорь Грусть, наш постоянный слушатель, задает вопрос, но вопрос с подтекстом. Я сразу скажу, что Игорь Грусть не принимает учения о тысячелетнем царстве. И это не страшно на самом деле, потому что это не одно из главных учений христианства. Есть немало христиан, кстати говоря, и отцов церкви тоже, были отцы церкви, которые принимали это учение. Но интересно, Игорь пишет. Иисус сказал, что царство Бога не придет приметным образом. А как быть с тысячелетним царством? Ну, то есть, как бы тогда получается, что вот люди, которые принимают учение о тысячелетнем царстве, они неправильно читают Евангелие. Или они искажают Евангелие специально, случайно, не знаю. Тут по-разному можно интерпретировать. Но Игорь поставил вопрос, и нужно на этот вопрос отвечать. И ответ на этот вопрос, разумеется, есть. Давайте, как мы обычно делаем в таких случаях, работая вот с такими вопросами и отвечая на такие вопросы, давайте сначала прочитаем Священное Писание, то место, на которое ссылается Игорь Грусть, это Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стих. Но есть очень важное правило чтения Священного Писания, это правило контекста. Ну, то есть всегда нам нужен контекст, и чтобы вот понять, о чем говорится, нам нужно понять, что говорится до этого, что после этого. Ну и в данном случае, конечно, главный контекст для нас – это следующие стихи, поэтому я начну читать, но я прочту несколько стихов также и вперед. Итак, 17 глава Евангелия от Луки, 20 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом». В других переводах «не придет Царство Божие видимым образом». «Не придет оно так, что вы это увидите, так, что вы это как-то по-особому заметите». И дальше он продолжает. «И не скажут, вот оно здесь» или «вот там». «Ибо вот, дальше говорит Христос, Царствие Божие внутрь вас есть». В других переводах, и, кстати, в довольно многих других переводах, не внутрь вас есть, а Царство Божие среди вас есть. Иными словами, Спаситель указывает на самого себя. Вот вы спрашиваете, когда придет Царство Божие? А он говорит, Царство Божие уже пришло, оно уже здесь. И, кстати, в этом плане оно видимо. То есть люди могут посмотреть на Христа и увидеть царство. Помните, как он говорит, и мы читаем об этом в самом начале Евангелия от Матфея, 4 глава. Он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Я сейчас не буду уходить в подробности различия между Царством Божьим и Царством Небесным. Мы об этом уже говорили. Некоторые здесь видят различия, некоторые не видят различия. Но смысл как раз в этом. Покайтесь, ибо оно уже приблизилось. Оно уже есть. Оно уже в Иисусе Христе сейчас. Так что, да, фарисеи ждут что что-то еще произойдет, но Царство Божие в очень важном для них виде пришло уже сейчас. Оно пришло в Иисусе Христе. Теперь смотрите, что дальше. Мы продолжим читать 17 главу Евангелия от Луки, 22 стих. «Сказал также ученикам». И обратите внимание, что здесь он говорит уже ученикам, людям, которые гораздо лучше, ну, скажем так, подготовлены. Это уже не к фарисеям обращено. Итак, сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, внимание, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Иными словами, вы его увидите. В 20 стихе мы читаем, Царствие Божие придет неприметным образом, или не придет приметным образом. И это обращено к фарисеям. И Иисус обращает внимание фарисеев на то, что Царство Божие уже пришло, Царствие Божие уже среди них, но они предпочитают его не замечать. Дальше же Спаситель говорит о том, что его увидят все, от края неба до другого края неба. Он будет как молния. Но дальше, но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. Иными словами, мы читаем о том, что Христос пойдет на крест. Надлежит ему много пострадать. Итак, что же получается? Слова, которые вы, Игорь, цитируете, «Царствие Божие не придет неприметным образом», никак не противоречит учению о тысячелетнем царстве. Можно исповедовать учение о тысячелетнем царстве и при этом совершенно спокойно принимать эти слова. Эти слова обращены к фарисеям, которые хотели увидеть царство как-то по-особому. Но им нужно было видеть только одно. Им важно было увидеть пришествие Иисуса Христа. Именно этот приход Иисуса Христа, первый приход Иисуса Христа, они и не заметили. Если они не заметят первый приход Иисуса Христа, если они не заметят Его пришествие на эту землю, то они не заметят и все остальное. Дальше же Спаситель обращается к ученикам. И вот им, интересно, Он говорит, что если кто-то вам будет говорить, вот здесь Христос или там Христос, не верьте. Он будет видим везде, как молния, да, вот вы смотрите, и она по всему небу. Вот это, собственно, и есть приход тысячелетнего царства. Поэтому, конечно, использовать Евангелие от Луки, 17 глава, 20 и следующие стихи, как аргумент против тысячелетнего царства, означает вырывать эти библейские стихи из их контекста. Однако хочу сразу напомнить, и мы об этом с вами говорили, вы об этом уже знаете, что, конечно, далеко не все христиане принимают учение о тысячелетнем царстве, и более того, можно быть замечательным христианином, любящим Бога человеком, и при этом тысячелетнее царство не принимать как учение. Это не одно из центральных учений христианской веры. Но я считаю, что это одно из важных учений христианской веры, и вот не одинок я в этом. Если вы принимаете это учение, вы тоже оказываетесь в очень и очень хорошей компании. А Карина Герасимова пишет вещь, от которой меня, честно говоря, передернуло. Это вот как раз ситуация, когда нечеткая формулировка. Или когда, ну, ты говоришь одно, люди слышат другое, и, ну, ты не можешь как-то на них, я не знаю, обижаться или говорить, как можно было не услышать. Короче, я прочитаю. Мы говорили о том, что Иисус стал совершенным, и Карина пишет, ого, я думала, Иисус креста боялся. Неужели Бог все-таки оставляет? И в другом комментарии Карина также пишет про то, что я думала, что Христос уже был совершенным. Давайте так. Да, во-первых, Христос и был, и есть совершенный. То есть вы правы, Карина, Он был совершенным, Он есть совершенен. А сделать Христа более совершенным нельзя. Не в этом смысл. Однако при этом Он совершился через страдания. Вот каким образом? Да, он уже совершенный. И он еще стал совершенным через страдания. Как это может быть? Один мой знакомый как-то предложил такую аналогию, такое сравнение. Он говорит, вот смотри, бесконечность, да, представьте себе, знак бесконечность. И дальше мы пишем, бесконечность плюс один. Вот была ли бесконечность бесконечностью, пока мы не прибавили к ней единицу? Да, конечно, была. До того, как мы написали это плюс один, она все равно была бесконечностью. Но когда мы добавили еще единицу, бесконечность стала, или это число, бесконечное число стало на единицу больше. Получается, что эти два посыла, эти две мысли не противоречат друг другу. С одной стороны есть бесконечность, с другой стороны имеет смысл выражение «бесконечность плюс один». Но я понимаю, Карина, что мы здесь стоим на очень, ну, скажем, такой опасной почве. И действительно, порою, наверное, об этом не стоит задумываться, особенно когда нет подготовки, и особенно когда нет, скажем так, твердости в вере. И некоторые пасторы говорят, я не загружаю людей в церкви, я не загружаю прихожан в церкви, я, в частности, не загружаю их богословскими вопросами, но именно для того, чтобы им как-то вот не беспокоиться. Именно для того, чтобы им жить было проще. Наверное, на каком-то начальном этапе христианской жизни это объяснимо. Действительно, человека не нужно загружать, действительно, человеку нужно сначала молоко. Но потом, со временем, он переходит на твердую пищу. И вот я думаю, что этот переход на твердую пищу – это признак духовного роста. Но с этой твердой пищей нужно быть аккуратным. Конечно, Христос был совершенным, конечно, Христос и остается совершенным тоже. Прежде чем идти дальше, я напомню, что у нас также работает телефон доверия. Это номер 8 800 333 1706. Я повторю еще раз. 8 800 333 1706. Мы порой получаем сообщения от людей, которые пишут, что у них проблемы. Это могут быть духовные проблемы. Это могут быть проблемы в отношениях с другими. Это могут быть проблемы в отношениях с Богом. Да, кстати, духовные проблемы. И порой возникает желание, необходимость посоветоваться, спросить совета, попросить помощи. И вот вы можете позвонить нам по этому номеру 8 800 333 1706, и наши консультанты, душепопечители ответят на ваш звонок, они помогут, они выслушают, а они, насколько я понимаю, проговорят с библейской точки зрения вашу ситуацию, ну вот, окажут вам ту помощь, которая вам в данной ситуации может быть необходима. Так что звоните, пожалуйста, не стесняйтесь. А когда не работает телефон, срабатывает автоответчик, ну и вы получите всю необходимую информацию. Дальше Карина говорит, всякое царство, разделяющееся само в себе, не устоит. Это она, правда, не сама говорит, она Библию цитирует. Продолжает она, как же Бог отвернулся от Христа? Что случилось? Вот тут я хочу обратиться к месту Священного Писания, которое мы с вами читали. И это второе послание Коринфянам, 5 глава. Я обращусь к этому фрагменту, но я также советую вам послушать трансляции, послушать передачи, когда мы с вами об этом беседовали, потому что мы разбирали это очень-очень подробно. Так вот, второе послание Коринфянам, 5 глава, самый-самый конец главы, это 20 и 21 стихи. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас», и вот в русском переводе слово «жертвою за», фраза «жертвою за» написана курсивом. Мы уже с вами говорили, что когда что-то написано курсивом, это означает, что переводчики добавили это для ясности. В оригинале этого не было. В оригинале «ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Когда Бог Отец смотрит на Бога Сына, когда Он смотрел на Бога Сына, и Иисус находился на кресте, Бог Отец видел ваш и мой грех. А Иисус стал грехом за нас. Это, конечно, не разделение в Божьем Царстве. Иисус Христос не перестал быть Христом. Он не перестал быть Божьим Сыном. Но Он принял на Себя наш грех. Он пригвоздил наш грех к Голгофскому кресту. Он понес наказание за наш грех. Сам Христос в своей природе не изменился, поэтому никакого разделения внутри царства, конечно же, не произошло. Но вот это удивительная вещь. Что было мучительного в распятии? Некоторые атеистические лекторы еще в советские времена и авторы тоже говорили о том, что ведь на самом деле смерть на кресте, ну, она, конечно, была болезненной. Она была болезненной по разным причинам. Человеку приходилось подтягиваться, чтобы дышать. И он выбивался из сил, он не мог больше этого делать. Но вот страдания Иисуса Христа, как отмечали еще атеистические авторы, диспропорционально его страданиям физическим. Иными словами, кажется, что он страдает больше, чем он должен был бы страдать при вот такой физической смерти на кресте. И возникает вопрос, почему? Атеистическим авторам ответ на этот вопрос был непонятен. Они не знали, почему. Но а Священное Писание очень четко объясняет, почему. Дело не в том, что... Или дело не в том только, что Он был на кресте. Это, конечно, действительно так. Но дело еще в том, что наш грех был на Нем. Понимаете, какая штука? Вся тяжесть нашего греха была на том, кто не имеет греховной природы. И вот это надо учитывать. Об этом мы с вами не имеем права забывать. По поводу готовности Иисуса Христа пойти на смерть, на крест, Евгений напоминает нам, что Иисус был готов пойти на крест еще по сотворении мира. Да, это вот один из аргументов в пользу того, что молитва все-таки не про то, что молитва в Гефсиманском саду не про то, чтобы пронести чашу креста, чашу крестной смерти. Но мы уже с вами говорили, и я повторюсь здесь, что, конечно, здесь есть разные точки зрения, и нам важно научиться эти точки зрения чувствовать и слышать, понимать. Жанна пишет, Иисус совершен. И Жанна абсолютно права. Но дальше, Жанна, дальше вы снижаете это совершенство. Смотрите как. Иисус совершен. Я продолжаю читать сообщение от Жанны. Он ведь не согрешил ни в чем. Отлично, дальше. А мысли – это еще не грех. Стоп, внимание. Для человека, возможно, и да. Хотя, на самом деле, Нагорную проповедь почитайте. Вот просто посмотрите. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это что, вожделение? Это в мыслях. Значит, мысль – это уже грех. Вот в этом-то штука. Но мысли еще можно остановить. Можно не допустить, чтобы этот грех перешел в действие. Но позиция... Я знаю людей, которые с вами согласятся, когда вы скажете, мысли еще не грех. Я с вами все-таки не соглашусь уже в этом. То есть Иисус совершен? Да, абсолютно. Но мысли – это уже, давайте скажем, ну, насколько возможно точно, мысли – это уже проявление греховной природы. Я не буду сейчас рассуждать насчет того, грех мысли или нет, но проявление греховной природы – это точно. Так вот, Иисус был и есть совершен, и как только вы об этом говорите, это сразу же автоматически значит, что у Него нет и не может быть греховных мыслей. Скажу вам так. Иисус мог быть наедине с самой привлекательной женщиной, которую можно себе представить, но при этом не испытать никаких побуждений вожделенного характера. Кстати, тут интересный момент. Вот помните, Иисус разговаривает с женщиной-самарянкой у колодезя. Помните, что ученики удивились такому общению? С их точки зрения, в их вселенной, в их миропонимании это было как-то непривычно. Никто не спросил, чего ты хочешь. Да, вот они не знали, что спросить, они просто не решились. Но они были очень-очень удивлены. Так что, Жанна, когда мы говорим о совершенстве Иисуса Христа, это означает, что у него нет греховной природы. Это также означает, что у него нет и греховных мыслей. Вот это действительно важно отметить. И вот оправдание типа «ну мысль же это еще не грех» и так далее, это оправдание довольно слабое. Сегодня мы с вами продолжаем читать послание к евреям. Мы с вами 6 главу сегодня читаем. Мы с вами сегодня, друзья мои, подходим к самому сложному месту Священного Писания. По крайней мере, многие богословы именно так и говорят. Многие богословы именно таковым его и считают. А мы с вами уже идем, 5-й год у нас идет нашей 5-летней программы изучения Библии. И никогда ничего настолько сложного у нас до сих пор не было. Так что давайте помолимся, попросим Божьего благословения и будем молиться, чтобы вот Он нас вел в этом изучении. Да, кстати говоря, сегодня мы начнем это разбирать, сегодня мы начнем об этом говорить. Не все сегодня успеем, но обязательно продолжим уже в следующий раз. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы молим Тебя, будь с нами, направляй нас, веди нас. Молим Тебя, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 959-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к евреям, 6 глава. И в прошлый раз мы с вами видели один из сигналов об опасности. Это была опасность неумения слушать. Апостол Павел обращается к христианам из иудеев. И очевидно, что скоро их ожидают гонения. Но уже во время написания этого письма некоторые из них стремятся вернуться обратно в иудаизм. При этом они младенцы во Христе. И это в то время, когда нам дана возможность возрастать во Христе, в Божьей благодати. Познавать Христа и приближаться к Нему мы можем именно через Божие Слово. Но а эти люди находятся в опасности. Они готовы оставить Божие Слово о Христе и вернуться в иудаизм. И автор говорит о младенческом в иудаизме, о том, что связано с ритуалами, с традициями, с обычаями. Все это как будто из младенческого языка, как будто из детского возраста. И вот теперь в этой связи давайте прочитаем послание к евреям, 6 главу, 1 и 2 стихи. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Апостол Павел говорит о том, что его читателям и его слушателям пора, наконец, вырасти. Да, покаяние от мертвых дел – это действительно важно. контексте апостола Павла мы можем сказать, что это покаяние от дел закона, потому что дела закона без Христа – это и есть мертвые дела. И читатели апостола Павла все это, конечно, знали и понимали. Да, в Ветхом Завете, конечно, было также учение о вере в Бога. Сегодня многие просто гордятся тем, что они верующие. Однако сказать, что ты веришь в Бога, это еще не значит, что ты христианин. Дальше здесь упоминается учение о крещениях. Обратите, пожалуйста, внимание, что не о крещении, имея в виду крещение во Христе, а именно о крещениях, множественное число. Дело в том, что слово «баптидзо», которое переводится как «крестить», означало также и «омывать». Речь идет об омовениях, которые соответствуют закону. И да, омовений действительно было много. Эти люди были готовы вернуться назад и заниматься только тем, что было явлено им раньше. Однако они должны были сделать следующий шаг. Им нужно было идти вперед. Дальше мы читаем о возложении рук. Скорее всего, речь не идет о возложении рук для пасторского служения. Ну, потому что о таком возложении рук мы читаем в пасторских посланиях. И об этом говорится людям, которые как раз и будут заниматься пасторским служением. В данном же контексте речь идет о том, что в день жертвоприношения первосвященник возлагал руки на жертвенное животное. Дальше мы читаем о воскресении мертвых. Да, эти люди верили в воскресение мертвых. И да, воскресение мертвых – это учение, которое есть и в Ветхом Завете. Помните беседу Иисуса Христа с саддукеями на этот счет? Если не помните, то перечитайте 12 главу Евангелия от Марка. Однако теперь пришло время говорить о воскресении Иисуса Христа. Ну и о суде вечном они, конечно, тоже знали. И в это они тоже верили. Однако пришло время идти дальше, делать следующие шаги. Читаем теперь 3 стих. «И это сделаем, если Бог позволит». То есть мы это сделаем, мы пойдем дальше, мы будем развиваться. И вот тут мы с вами подходим к фрагменту, о котором немало споров, и который многие считают самым сложным фрагментом в Священном Писании. Давайте прочитаем этот фрагмент целиком. Я прочитаю стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Хотя и говорим так». Давайте здесь остановимся. Скажу, что 9 стих – это ключевой стих фрагмента. Однако нам нужен будет и контекст. Я перечитаю 9 стих еще раз. «Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». Причем слово «состояние» добавлено переводчиками. В некоторых изданиях Библии оно курсивом набрано по этой причине. «И держитесь спасения, хотя и говорим так». Я хочу уделить этому фрагменту Писания пристальное внимание. Давайте задумаемся вот о чем. Может ли спасенный человек быть потерян? Можно ли, в принципе, потерять спасение? Ведь как раз об этом, как кажется, говорится в послании к евреям 6 глава, в том самом фрагменте, который мы с вами прочитали. И я скажу еще раз. Это действительно самый сложный фрагмент Библии для любого толкователя, независимо от того, какая у вас богословская позиция. Один известный богослов написал, что этот фрагмент возвышается в Новом Завете с невероятной и даже зловещей серьезностью и величественностью. Подобно горе Синай, когда Бог общался там с Моисеем. И кажется, что вокруг него грозовые тучи, гром и молнии, и звучат угрожающие голоса, как это было тогда, во времена Моисея. Всякий благочестивый человек так или иначе задумывался над этим фрагментом. И каждый честный человек осознавал, что ему трудно истолковать этот фрагмент, к которому мы сейчас переходим. И более того, комментаторы зачастую стараются не углубляться в эти стихи Писания. Комментаторы проскакивают мимо этого непростого фрагмента. Они касаются его лишь поверхностно. Но если проанализировать существующие взгляды, то становится понятно, почему люди предпочитают об этом фрагменте не задумываться. Слишком много тут споров, слишком много тут разных точек зрения. И я понимаю, что у вас тоже могут быть разные точки зрения. И сегодня я бы хотел разобрать вместе с вами некоторые из существующих толкований. Первое толкование. И, кстати, с моей точки зрения, оно самое неудовлетворительное, хотя оно весьма распространено. Некоторые считают, что здесь идет речь о христианах, которые потеряли спасение. Когда-то они были спасены, а потом утратили спасение. На самом деле есть немало людей, которые придерживаются такой точки зрения. И в большинстве своем это замечательные люди, духовно зрелые, благочестивые христиане. Однако, придерживаясь этой позиции, многие из них испытывают внутреннюю неловкость. Им становится не по себе. Да, есть сегодня немало христиан, которые не уверены в своем спасении. Однако они все же спасены, поскольку уповают на Христа как своего Спасителя. Человек говорит: «Я не уверен, буду я спасен или нет, но я знаю, что Христос за меня умер. Я понимаю и принимаю это, и я стремлюсь ко Христу». Знаете, дело ведь не в силе нашей веры. Дело в предмете веры. То есть не насколько мы верим, а в кого мы верим или кому мы доверяем. И вот люди, которые не имеют уверенности в спасении, очень часто обращаются к 6 главе послания к евреям для того, чтобы подтвердить свою точку зрения. Именно на этом основании они доказывают, что спасение можно потерять. Я хочу сказать сегодня предельно четко и ясно. Я считаю, что у нас может быть уверенность в спасении. И Библия об этом недвусмысленно говорит. Давайте прочитаем послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Эта истина развивается дальше на протяжении всей 8 главы послания к римлянам. И до кульминации этого рассуждения апостол Павел доходит в 33 стихе. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Ну или просто «Бог оправдывает». Я обращу ваше внимание, что слово «их» стоит курсивом. Даже самый слабый, самый беззащитный человек, обратившийся ко Христу, обретает в нем и силу, и защиту. Никто и ничто не может отлучить нас от Христа. Если мы действительно оправданы по вере и омыты кровью Иисуса Христа, то никто и ничто не встанет между Ним и нами. Но апостол Павел на этом не останавливается. Он продолжает свою мысль. Прочитаем послание к римлянам, 8 глава, 34 стих. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Уже в 34 стихе перед нами четыре основания для нашей уверенности. Смотрите, Христос умер, это его смерть, воскрес, его воскресение, одесную Бога, его положение, ходатайствует, его заступничество. Вот четыре положения, которые определяют наше спасение. Читаем дальше 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Вопрос риторический. Кто отлучит нас от любви Божией? И дальше апостол Павел продолжает. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И целый каталог, целое перечисление в 38 стихе. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Есть ли что-то такое, чего апостол Павел не упоминает, и что все-таки отлучило бы нас от любви Божией во Иисусе Христе? Нет, друзья, здесь нам дается гарантия. Ничто не может отделить нас от Божьей любви. Ничто, ни естественное, ни сверхъестественное. Сам Господь Иисус Христос также говорит великие слова о нашей уверенности в спасении. «Доверяйте Ему, и пусть Слово Божие будет живо и действенно. Просто поверьте Ему». Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». О какой жизни говорится в 28 стихе? Написано: «И я даю им жизнь вечную». Слышите, именно вечную, не на время какое-то. И если ее, эту жизнь, можно потерять, тогда она уж точно не вечная. Значит, дело не в том, насколько крепко вы можете держаться за Христа. Дело в том, насколько крепко Христос держит вас. С полным Божьим авторитетом Он говорит, что именно Он вас держит, и никто, доверившийся Ему, не погибнет. И тогда вопрос. На кого вы уповаете? На Бога Всемогущего или на Бога, который может потерпеть поражение? Я показал вам всего лишь некоторые из библейских фрагментов, которые говорят об уверенности в спасении. Но думаю, что они показывают, что ни один из нас не может погибнуть, если мы доверились Богу, если мы приняты в Божию семью, поверив в Иисуса Христа. Итак, первое толкование, я не могу с ним согласиться, не могу его принять, это толкование о том, что речь здесь идет о людях, потерявших спасение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и теперь второе толкование. Сторонники этого толкования считают, что автор говорит здесь гипотетически, и что слово «если», которое присутствует в английских переводах Библии, в данном случае не указывает на реальную ситуацию. То есть не «если это случится», а «если бы это могло случиться». Я прочитаю еще раз фрагмент из послания к евреям, расставляя акценты так, как это делают сторонники данного взгляда. «Ибо невозможно, если кто-то однажды был просвещен и вкусил дара небесного, и соделался причастниками Духа Святого, и вкусил благого глагола Божия и сил будущего века, и если бы такой человек отпал, невозможно было бы опять обновлять его покаянием». Вот «если» и «если бы». Знаете, даже сторонники этого взгляда говорят, что это самое большое допущение Библии. Я бы сказал, однако, что это очень серьезная натяжка. Если бы это было так, если бы такая опасность существовала, то этих людей действительно было бы невозможно обновлять в покаянии. Да, друзья мои, допущение столь велико, что его даже сложно принять. Но со сторонниками второго толкования спорят сторонники третьего толкования. И они не видят здесь никакого слова «если». И уж тем более они не видят здесь гипотетического условия. И правильно делают, что не видят, потому что в греческом оригинале, да и во многих переводах, никакого слова «если» нет. Там есть серия причастий, и главное из них – «отпавших». И вот сторонники третьего взгляда говорят, что речь здесь идет не о подлинно верующих людях, а о тех, кто лишь выдает себя за верующих, о тех, кто притворяется верующими, о тех, кто стал как бы попутчиками в христианской жизни. Честно говоря, я тоже не могу принять эту точку зрения. хотя ее разделяют многие замечательные комментаторы, такие, например, как Мэтью Генри или Скофилд. Я все-таки склонен считать людей, о которых здесь говорится, подлинно верующими людьми. Да, Библия действительно в некоторых местах говорит о людях, которые только называют себя христианами, но таковыми не являются. Об этом мы, например, можем прочитать во втором послании Петра, 2 глава, 22 стих. Но с ними случается по вечной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Знаете, это как если бы вместе с блудным сыном к нему домой пришла какая-нибудь свинья из тех, с которыми он вместе ел из одного корыта. Ну и вот приходит свинья домой к блудному сыну, и ей там не понравилось. Знаете почему? Да потому что она свинья, и она стремится вернуться обратно. Но в данном случае формулировки, которые мы находим в послании к евреям, 6 глава, слишком сильны для того, чтобы применить их к неверующим людям, к таким попутчикам, которые только выдают себя за христиан, но не являются таковыми. Смотрите, как автор говорит: «Однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Вот это люди, которые стали сопричастниками. Это люди, которые вкусили. Это люди, которые действительно знают, что такое быть христианином. И отнести это к неверующим людям мне как-то очень и очень сложно. Так что здесь, в этом фрагменте, речь все-таки скорее идет о верующих людях. И я думаю, что контекст помогает нам в этом убедиться. Ведь 6 глава продолжает тему 5. И говорится здесь о людях, которые давно должны были бы стать учителями, но при этом они продолжают оставаться духовными младенцами, они продолжают питаться молоком, потому что не готовы к твердой пище. И опять-таки, развивая эту тему, мы можем сказать, что неверующему человеку ведь не дают молоко Божьего Слова. Ему сначала нужна жизнь, ему нужно сначала родиться свыше, потому что пока он мертв во грехах. И уже после того, как он родится, ему будет полезно и молоко. Так что люди, о которых говорится здесь, это младенцы. А Павел призывает их идти вперед, развиваться. И вот в связи с этим становятся понятными и другие характеристики этих людей. Они были просвещены, они вкусили небесный дар, они сделались сопричастниками Святого Духа. Так что, мне кажется, это все-таки верующие, возрожденные люди. Должен сказать еще об одном толковании. Некоторые считают, что речь идет здесь об иудеях, как об иудейском народе. Они были просвещены, но они отпали, и их уже не вернуть к спасению. Более того, в 70-м году нашей эры храм-то ведь был разрушен. В данном случае автор пишет, обращаясь к людям, которые жили еще до разрушения храма. И вот именно это разрушение храма и затем полное поражение иудейского народа и были теми событиями, которые предсказываются здесь. И после этого иудеев уже не вернуть к покаянию. Знаете, я тоже не могу принять такое толкование, хотя бы по причине того, что в Ветхом Завете, как мы с вами уже читали, немало мест, которые говорят о возрождении, об обращении еврейского народа, которое совершится в тысячелетнем царстве. Более того, я вижу христиан, которые происходят из еврейского народа. И мысль о том, что евреев невозможно вернуть к покаянию, кажется абсолютно противоречащей Божьему плану. Ведь Бог избрал для себя этот народ, и избрание этого никто не отменял. Есть и еще одна группа толкователей. Они подчеркивают слово «невозможно». Однако они говорят, что да, человеку невозможно обновлять этих людей в покаянии. Но для Бога ведь возможно все. Да, мы не можем войти в небеса самостоятельно. Нам нужен Искупитель. И, соответственно, есть люди, которые настолько отпали от благодати, настолько отпали от Бога, что никакие человеческие убеждения не могут привести их к покаянию. Это сделает только Бог. Но помилуйте, ведь в принципе никакие человеческие убеждения никого не могут привести к покаянию. Покаяние ведь всегда только и исключительно от Бога. Поэтому такое толкование я тоже не могу принять. Есть и другие толкования этого непростого библейского фрагмента. Однако я хочу привести вам одно толкование, которое стало для меня в свое время подлинным благословением. Сегодня я не смогу рассказать об этом толковании полностью, но давайте хотя бы начнем, а в следующий раз завершим. Еще раз подчеркну, меня никогда не убеждали толкования, которые я слышал, и было мне по этому поводу очень печально. И вот однажды мне попалась статья, автор которой пастор Джон Рауэлл предложил, с моей точки зрения, лучшее толкование этого фрагмента. Давайте для начала обратим внимание на то, что этот библейский фрагмент вообще не про спасение. Контекст Писания указывает, что речь идет о людях спасенных. Мы буквально несколько минут назад об этом говорили, и мы читали 6 главу 4 и 5 стихи, то есть там характеристики этих людей, которые к неверующим или к неспасенным уж никак не отнесешь. Так что речь здесь не идет о спасении. Речь здесь идет скорее о покаянии и о небесных наградах. Павел говорит о невозможности обновлять этих людей не в спасении, а в покаянии. И как раз покаяние – это то, чего Бог ожидает от уже верующих людей. Перечитайте Откровение Иоанна Богослова, 2 и 3 глава. Это послание семи церквям в Малой Азии. Никто не спорит, что обращено это к верующим людям. Однако каждой из этих церквей было сказано «покайся». Это слово к верующим. Спасение мы получаем один раз. Покаяние же – это неотъемлемая часть жизни христианина. Итак, речь идет о том, что должны делать верующие и за что они получат награды. Речь идет о плодах спасения, а не о корне спасения. И давайте перечитаем 9 стих. В русском переводе написано так. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения». Во многих других переводах этот стих звучит несколько иначе. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии в том, что сопровождает спасение». То есть это не про само спасение, а про плод христианской жизни. Это про опасность потерять награду, которую приготовил для нас Бог. И действительно есть серьезная опасность, о которой апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам. «Дело каждого человека должно быть испытано огнем, а огонь может сжечь все ваше дело, которое вы сегодня совершаете типа для Христа. Дела будут испытаны огнем». И я думаю, что в наших церквях и в наших христианских организациях есть немало таких дел, которые сгорят. Ну, например, некоторые миссии, некоторые христианские организации, некоторые церкви очень любят статистику обращений. Так вот, вся эта статистика в какой-то момент полетит в огонь. И костер, друзья мои, будет очень и очень знатный. Но давайте с вами все-таки перечитаем из первого послания к Коринфянам, 3 глава, начиная с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Так вот, наши дела, которые мы совершаем для Бога, будут испытаны огнем. И автор об этом говорит. И вот из многих дел будет как раз знатный костер. Из дерева, сена и соломы. Еще раз. Речь не о спасении. Когда мы с вами предстанем перед Богом, это не будет вот так мило и добренько. Нет, друзья. Он копнет гораздо глубже. И он проверит, есть ли настоящий плод в нашей жизни? Возрастали ли мы в благодати и познании Его? Стали мы Его свидетелями? Была ли наша жизнь благословением для окружающих? И порой на меня в самом буквальном смысле находит трепет, когда я рассуждаю о судилище Христовом. потому что я понимаю, что он просветит меня до последнего атома и разберет меня на части. Не ради спасения, а потому что я уже спасен. И он выяснит, получу ли я награду. Я понимаю, что мы с вами сегодня только начали разговор по этому непростому фрагменту Священного Писания. В следующий раз мы будем говорить об этом слове «отпадших». Что оно значит? Откуда оно происходит? Где оно еще встречается? И что значит оно в толковании данного фрагмента? Но об этом, друзья, уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.